предвоенные годы в Симферополе проживало свыше 140 тысяч человек. Действовало 130 промышленных предприятий, на которых работали более 20 тысяч сотрудников. В трех крупных симферопольских вузах обучалось больше 3000 студентов. Строились новые больницы, поликлиники, детсады, школы, театры, кинотеатры, жилые дома.
Без всякого объявления войны германские вооруженные силы.
Из приказа от 21 августа 1941 года. Адольф Гитлер.
Главная задача до наступления зимы – это не взятие Москвы, а захват Крыма и лишение русских возможности получать нефть с Кавказа. Скорейшая ликвидация русских военно-морских баз на побережье Черного моря имеет решающее значение. Необходимо использовать все имеющиеся средства, в том числе и подвижные соединения, для того, чтобы добиться быстрейшего форсирования Днепра и продвижения в направлении Крыма.
Захват Крыма подразумевался всей стратегией нацистского режима во втором полугодии 1941 года. На полуострове находилась важная военно-морская база «Севастополь», а военные аэродромы Крыма могли стать плацдармом для крупномасштабного воздушного наступления на Румынию и ее важных для Третьего Рейха нефтедобывающих предприятий. В этой связи высшее германское командование решило изолировать полуостров, а наступление на Крым организовать через его узкий перешеек – город Перекоп. Захватить полуостров должна была 11-я армия Эриха фон Манштейна, усиленная румынскими частями. Первоначально в этой операции планировалось задействовать до 200 тысяч солдат и офицеров вермахта и румынской армии. В сентябре 1941 года, фактически из-за угрозы контрудара из Донбасса, Манштейн задействовал дивизию «Лейбштандарт» и 49-й горный корпус. Третья румынская армия при этом обеспечивала прикрытие тыла группировки в степи на территории Херсонской области. Штурмовать Перекоп должен был усиленный артиллерией 54-й корпус генерала Хансена. 16 и 17 сентября советское командование силами 275-й стрелковой дивизии и Азовской флотилии нанесло контрудар по Арабатской стрелке, очистив ее от 22-й дивизии вермахта. Но Манштейн планировал нанести главный удар западнее, в районе города Перекопа и Турецкого вала. Это был фронт шириной 7 километров, который должна была защищать одна 156-я стрелковая дивизия. 24 сентября в 5 утра после интенсивной артиллерийской подготовки начался штурм советских позиций. Немецкую пехоту поддержали 50 танков. На стороне советской дивизии было всего 14 танков. По артиллерии немецкие войска превосходили защитников Крыма в 5-6 раз, а также быстро захватили господство в воздухе. Оборона Перекопа была возложена на генерала Батова, но стратегических резервов у него фактически не было. Предназначенные для обороны полуострова 8 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии 51-я армия должны были защищать весь периметр Крыма. Советское командование ожидало главный удар через залив Сиваш, так что 106-я и 276-я стрелковые дивизии были развернуты в том направлении. Черноморский флот ожидал появления в Черном море итальянской эскадры, и все внимание военно-морского командования в сентябре 1941 года было приковано к этой проблеме. Рано утром 27 сентября несколько переброшенных с севашского направления советских частей вступили в ожесточенные бои за город Армянск, Оборона на Перекопе к тому времени была практически прорвана. На следующий день силам Красной Армии удалось перейти в успешное контрнаступление и восстановить оборону на Перекопе, отбросив противника на несколько километров от Армянска.
Наши войска прорвали сильно укрепленную оборону противника на Перекопском перешейке и, продвинувшись вперед до 20 километров, овладели городом и железнодорожной станцией Армянск и вышли к ишуньским позициям противника.
Для поддержки Крыма соединения Южного фронта Красной Армии 26 сентября перешли в наступление под Мелитополем. Этот удар советских войск пришелся на слабые румынские части, которые быстро бежали, создав угрозу выхода Южного фронта в тыл 11-й армии Манштейна. Чтобы избежать этого, он развернул большую часть своей армии на Мариупольское направление и осуществил успешное контрнаступление при поддержке 1-й танковой группы «Клейста». Эта операция завершилась к 7 октября поражением двух советских армий. Опасения повторения такого удара в тыл наступавшим на Крым частям заставили высшее командование вермахта предпринять отложенное наступление на Ростов-на-Дону. Из-за сложной ситуации в Донбассе генеральный штаб Красной Армии не смог усилить 51-ю армию большими резервами, перебросив на полуостров несколько соединений. Завязались упорные бои. На советской стороне было тактическое преимущество, но не хватало резервов. 28 и 29 октября частям Красной Армии пришлось отступить вглубь полуострова. 1 ноября был потерян Симферополь. Почти все советские войска понесли большие потери на Перекопе. Силам 51-й армии надо было провести спешную перегруппировку. Оккупация Симферополя началась 2 ноября 1941 года. К утру этого дня город был полностью занят частями вермахта. Формирование подполья в Крыму началось уже в первых числах октября. Симферопольскую группу возглавил Федор Беленков. В первые дни оккупации горожане убили несколько немецких офицеров и солдат, но захватчики среагировали незамедлительно. За каждого убитого немца или румына фашисты расстреливали по 50 человек из мирного населения. В начале ноября 1941 года нацистский режим оккупировал большую часть территории Крыма. Гитлер считал полуостров исторически германским. До 16 века там оставалось несколько поселений готов – древнегерманского союза племен. Еще до захвата полуострова у Гитлера уже был готов план, по которому Крым должен был стать отдельной автономией Готенланд в составе Третьего Рейха. Планировалось, что там должны были отдыхать ветераны военных действий, немецкая элита, а также немецкая золотая молодежь, преимущественно молодые семейные пары. Вместо Симферополя на карте мог появиться город Готенбург, город готов, а вместо Севастополя – Теодорихсхафен, гавань Теодориха. Эти идеи укладывались в общую схему германизации Северного Причерноморья, а также всего Северного Кавказа, который нацисты собирались колонизировать немцами. С первых дней оккупации на полуострове началась зачистка. Прошла перепись населения, чтобы выявить коммунистов, комсомольцев и евреев. Если в доме находили человека без документов, то чаще всего расстрел ждал и его, и всю семью. Новые хозяева захваченных территорий постепенно устраивали свои порядки. Для своих включили водопровод, дали электричество, открыли магазины и казино «Вена». В местных кинотеатрах показывали лишь немецкие фильмы. По всему полуострову распространяли антисоветские издания. Для всех жителей от 16 до 60 лет ввели жесточайшую систему налогов. Гитлеровцы в обязательном порядке отправляли крымчан на биржу труда, грабили города и села, забирая уцелевшее оборудование из цехов и заводов, вывозя оставшиеся промтовары, забирая у мирного населения лишние, по их мнению, продукты. На оккупированной земле непрерывно велась немецкая пропаганда. Ежедневно по улицам ездили машины с громкоговорителями и призывали крымчан добровольно принять и поддержать новый порядок.
Надписи воспоминания очевидцев событий на плитах мемориального комплекса «Концлагерь Красный» вблизи Симферополя.
Когда мой муж сидел под стражей, его два раза пытали. После пытки он лежал совершенно больной. Белье, которое я получала взамен чистого, было всегда окровавлено. Когда я при раскопках опознала его труп, то увидела, что у него была перебита челюсть, и вообще он был искалечен до неузнаваемости.
Расположенный рядом с Симферополем совхоз «Красный» до войны был одним из передовых хозяйств полуострова. С 1942 года на его территории немцы создали настоящий конвейер смерти. По рассказам очевидцев, оккупанты почти каждый день сбрасывали в колодцы живых людей, обмотанных колючей проволокой, и заживо сжигали пленных на кострах. Под предлогом эвакуации тысячи мирных жителей на баржах вывозили из городов, а уже в открытом море баржи топили. Многие пленные умирали от истощения, изнуряющего физического труда, болезней и климата. Летом от невыносимой жары, зимой от жуткого холода. Фашисты не щадили никого. В бывшем совхозе впервые были запущены так называемые душегубки – специальные камеры, куда заводили людей и запускали смертоносный газ. Концлагерь «Красный» стал самым кровавым местом в истории полуострова. В нем с 1942 по 1944 года с особой жестокостью замучили и убили свыше 15 тысяч советских граждан, включая женщин и детей. С 1941 по 1944 годы в Крыму действовало несколько десятков исправительных, контрационных, фильтрационных и пересыльных лагерей и тюрем. В Симферополе размещались два самых крупных. Неподалеку от железнодорожной станции находился пересыльный лагерь для военнопленных «Картофельный городок». Назвали его так из-за близкого расположения к бывшей овощной базе. Считается, что через «Картофельный городок» прошло более 100 тысяч человек. В основном это были военнопленные.
Из газеты «Красная звезда» от 7 апреля 1942 года.
Дикие грабежи, насилие, убийства, чудовищные издевательства и зверства. Вот что принесли немецко-фашистские захватчики трудящимся Крыма. Улицы и площади Симферополя, Евпатории, Алушты, Семииза, Ялты обогрены кровью ни в чем не повинных советских людей. В Симферополе за время своего хозяйничания немецкие палачи расстреляли 30 тысяч советских граждан. Только за несколько дней января немцы расстреляли здесь 12 тысяч человек. Не одну тысячу людей они расстреляли в Евпатории и других городах Крыма.
К декабрю 41-го на полуострове действовали 28 партизанских отрядов, а также 29 советских групп сопротивления. В окрестностях Симферополя работал 3-й партизанский отряд. Общая численность только партизан к тому времени составляла 3734 человека. Впоследствии она возросла. Первые две народные группы возникли в Симферополе еще в ноябре 41-го. Их возглавили Федор Беленков и Иван Лексин. Но из-за неосведомленности в тонкостях диверсионной работы и отсутствия навыков конспирации Беленкова раскрыли и расстреляли уже в декабре того же года. Другая подпольная группа, состоявшая из студентов и школьников, соорудила печатный станок. На нем изготавливали листовки «Вести с Родины». Общий тираж листов с призывами всеми силами противостоять оккупантам доходил до 15 тысяч экземпляров. Группа поддерживала связь с партизанами в лесах, передавала новости о ситуации в городе. Но, несмотря на всю осторожность подпольщиков, в мае 42-го гестаповцы схватили руководителя группы, 17-летнего Николая Долетова. Его казнили, но группа подпольщиков продолжала действовать вплоть до весны 43-го года. Участники группировки вели пропаганду в оккупированном Симферополе. Комсомольцы Игорь Насенко, Леонид Тарабукин и Владимир Дацун собрали радиоприемник, по которому получали сводки информбюро. Они от руки их переписывали и сотнями расклеивали по городу.
От советского информбюро. Войска отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове.
Особую диверсионную группу девятиклассников в Симферополе собрал Василий Бабий. Школьники отыскали в местном железнодорожном депо детали винтовок и автоматов. Из них смастерили обрезы и начали устраивать вооруженные диверсии. Ребята убили несколько немецких солдат, взорвали военные склады с боеприпасами, подожгли захваченную немцами местную нефтебазу. Всего особая диверсионная группа совершила 23 диверсии и уничтожила около 80 фашистов. Самым отчаянным стало нападение на казино «Вена» в центре оккупированного Симферополя. Вооруженные подпольщики ворвались в игровой зал и расстреляли десятки немецких офицеров. Одной из самых известных подпольных групп была организация «Сокол». В ней состояло более 60 человек, среди которых артисты и сотрудники драмтеатра имени Горького во главе с художником-декоратором Николаем Барышевым. Группа организовала 45 крупных диверсий, собирала разведданные, помогала пленным, поддерживала связь с партизанами и вела активную агитационную работу. Все участники «Сокола» были расстреляны фашистами в концлагере совхоза «Красный» 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения города советскими войсками. Оккупация Симферополя продлилась 865 дней. О том, как удалось освободить город от захватчиков, слушайте в следующем эпизоде подкаста «Освобождение».